ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 9 глава 13 потомки Махараджи Ними текст 1. Поскольку я опоздал, тут много времени уже прошло, я предлагаю немножко сэкономить время. Так, прочитаю сам санскрит. Шишука увача нимирикшваку танайо васиштхам авритар твиджам арабхя сатрам сопьяха шакрена прака вритосмибхо. Перевод. Шукадева Госвами сказал: начав жертвоприношение Махараджа Ними, сын Икшваку, попросил великого мудреца Васиштху стать главным жрецом. Но Васиштха ответил: «Любезный Махараджа Ними, я уже согласился выполнять ту же роль жертвоприношения, которую начал Господь Индра». Комментария нет, текст второй. «Я вернусь сюда, когда закончу ягью Индры. Пожалуйста, подожди меня». Махараджа Ними ничего не ответил, и Васиштха приступил к жертвоприношению, которое попросил провести Господь Индра. Комментария нет, текст третий. Махараджа Ними, будучи постигшей себя душой, понимал, как быстротечна жизнь. Поэтому, не дожидаясь Васиштхи, он стал совершать жертвоприношение с помощью других жрецов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чанакья пандит говорит: «Шарирам кшана видвамси калпанта стхьяно гуна». Тот, кто живет в материальном мире, может в любой момент умереть, но если он совершает в этой жизни что-то стоящее, то прославится в веках. Великий царь Махараджа Ними знал эту истину. Человек должен действовать таким образом, чтобы в конце жизни вернуться домой к Богу. Это и есть постижение себя. Еще немножко прочитаем. Текст 4. Закончив жертвоприношение, которое он проводил по просьбе царя Индры, Васиштха, духовный учитель Махараджа Ними, вернулся и увидел, что Ними ослушался его воли. Тогда Васиштха проклял своего ученика. Пусть же бренное тело Ними, возомнившего себя мудрецом, падет замертво. Текст 5. Махараджа Ними, которого незаслуженно проклял его учитель, в ответ проклял его самого. Прельстившись дарами царя небес, сказал он: «Ты забыл законы религии, поэтому проклинаю тебя, пусть же и твое тело падет бездыханным». Комментарий. По законам религии брахману нельзя быть жадным. Однако в данном случае Васиштха, прельстившись более щедрыми дарами царя небес, пренебрег просьбой Махараджи Ними, который жил на земле. А когда Махараджа Ними провел жертвоприношение с помощью других жрецов, Васиштха незаслуженно проклял его. Тот, чья деятельность осквернена, утрачивает свое могущество, материальное или духовное. Васиштха, хотя и был духовным учителем Махараджи Ними, пал жертвой собственной жадности. По этой теме еще шестой, последний текст. С этими словами Махараджа Ними, в совершенстве постигший духовную науку, покинул тело. Прадед Васиштха тоже покинул тело, но потом родился из семени Митры и Варуны, которые они спустили, увидев Урваши. Итак, мы немножко пропустили стихи из 12 главы Бхагавад-гиты, из 12 главы Бхагавад, там такие главы на публичных лекциях не читаются, там просто перечисляются эти самые имена царей династии, то есть там нет никаких комментариев, ничего, это каждый может прочитать сам. Поэтому традиционно, если вы возьмете Майяпур, Вриндаван, по таким стихам там лекции не читаются. Вот, то есть читаются лекции там, где есть комментарии Прабхупады, там где какие-то эти вещи. Поэтому я взял на себя такую наглость, и мы перепрыгнули на начало 13 главы, которая называется «Потомки Махараджа Ними». Вот, Махараджа Ними родился в династии Икшваку, в которой также был господь Рамачандра. Вот, то есть это та же, так сказать, тема продолжается, вот, где игры господа Рама и так далее были. Вот, итак, здесь описывается ситуация, конфликтная ситуация. Опять же, мы видим, что иногда мы, так сказать, превозносим всю эту варнашраму, но мы видим, что, несмотря на варнашраму, конфликты были и есть всегда. Причем конфликты между лучшими людьми. Не какими-то там худшими, а между лучшими людьми. Махарадж Ними, доблестный, осознавшая себя душа. Вообще. Вот. И Васиштха вообще, таких брахманов сейчас вообще днем с огнем не найдешь, понимаете? То есть не какие-то просто там люди непонятные, а очень серьезные люди. То есть даже получается так, что в этом материальном мире в конфликт могут вступить фактически любые люди. Итак, здесь несколько важных моментов. Первое – это то, что, значит, конечно, царь Ниме, желая провести жертвоприношение, чтобы оно было успешным, приглашает очень квалифицированного брахмана Васиштху. Но поскольку брахман Васиштха очень квалифицированный, то на него, естественно, высокий спрос. Вот, и получается, что другие тоже его приглашают, и у него уже некоторая, так сказать, очередь, ему приходится выбирать, кому первому, кому второму. Вот, и судя из контекста этой ситуации, уже Индра, царь небес, пригласил Васиштху тоже провести какую-то яги, настолько это был квалифицированный брахман. Вот, и когда вот такая вот накладочка произошла, всегда выбор какой-то, и мы прекрасно понимаем, что когда делают выбор не в нашу пользу, мы немножечко что? Обижаемся. Какими бы великие ни были, вот, мы все обижаемся, мы все личности, и получается так, что вроде бы как меня недооценили. Вот я хороший царь Ними, вот, но я пригласил хорошего брахмана Васиштху, но какой-то, так сказать, более... преуспевающий, так сказать, товарищ Индра пригласил его тоже, и он просто, так сказать, поставил мне, а меня в очередь номер два, вот, а Индру поставил в очередь номер один. Ну, конечно же, так сказать, каждый из нас себя считает чуть-чуть великим, вот, поэтому, когда меня поставили в очередь номер два, вот, а я не какой-то там, не поймешь кто, а я царь, так сказать, Махараджа Ними, вот, то вполне естественно, что цари – это личности с таким немножко болезненным самолюбием. Вот, это им, в общем-то, так сказать, нормально для них, потому что элемент гуны страсти присутствует. Царь, он должен быть полным, так сказать, достоинства, в общем, так сказать, такой. Ему трудно имитировать вот такое смирение, как вот у брахмана должно быть. Поэтому чуть-чуть у него такое болезненное самолюбие может быть. И поэтому, естественно, что когда его ставят на второе место, он немножко обиделся. Ну, Прабхупада объясняет, конечно, немножко, он объясняет так, что Махараджа Ними, будучи, так сказать, великой душой, он решил вот не тратить время зря, но подумал, ну ладно, значит, меня поставили во второе место, но как я могу ждать? То есть Прабхупада приводит фразу, да, что вот это вот тот, кто живет в материальном мире, может в любой момент умереть, но если он совершит в этой жизни что-то стоящее, то прославится в веках, как вот, ну, говорят еще там такая фраза, типа там, спешите делать добро, можете не успеть, там еще что-нибудь такое, то есть, ну, время отпущено определенное, поэтому нужно делать что-то стоящее, да? И поэтому, ну, Махараджа Ними подумал, ну, что я буду ждать, пока, так сказать, Васиштха придет там и так далее. Вот. Жизнь коротка, нужно, так сказать, делать свои дела. Вот. И здесь, конечно, такую некоторую психологическую ошибочку он совершил. Здесь вот в стихе номер два Васиштха, приняв его заказ, сказал так: «Я вернусь сюда, когда закончу ягью Индры. Пожалуйста, подожди меня». И дальше интересная фраза. Махараджа Ними ничего не ответил. Вот в этом ошибка. Понимаете? То есть ему учитель сказал, причем интересно, что Васиштха не просто жрец, а он еще и его учитель. Вот, и, значит, он ему сказал: «Я, подожди меня», а тот ничего не ответил. Вот с этого начался конфликт. То есть, как говорят современным языком, не получил обратную связь. То есть возникло непонимание. Возникло непонимание. То есть он мог сказать: хорошо, я подожду, потому что, значит, ну, все-таки учитель, да? Вот. Но Махараджа Ними, тут вот такие вот замесы, как бы трудные для понимания. С одной стороны, он был освобожденной душой. С другой стороны, почему он, так сказать, ну, не повременил? Он подумал, что этот самый Васиштха жадный был и больше польстился на такие более щедрые дары Индры. И поэтому поставил Ними на второе место. То есть это такого было мышление, значит, от Махараджа Ними. Может, но так нет. Из комментария Прабхупада потом говорит, что да. Значит, Васиштха действительно проявил некоторую жадность, что брахман не должен быть жадным. Вот. С другой стороны, тогда этот самый Ними должен был сказать ему, не промолчать, ничего не ответить, сказать, что я все понимаю, но, так сказать, вот как Прабхупада переводит этот вот стих, что жизнь коротка, можно помереть в любой момент, поэтому мы не должны, так сказать, ждать, а делать, ковать железо, пока оно горячо, говорится, да? Он мог бы это сказать, то есть... не давая Васиштхе ложную надежду, что его тут ждут. Хорошо, ты занят, окей, Ваня, я понимаю, ты занят, окей, у тебя более важное, а тебя пригласила более великая личность на ягью, Индра, я все понял, окей. Значит, мы тогда проведем ягью какими-то, так сказать, ну, своими силами, все. То есть, некая, так сказать, какой-то ответ, и ясность наступила. Наступила ясность. Ясности не наступило. То есть, Васиштха ушел с мыслью о том, что он вернется и проведет там ягью, а Махараджа не подумал, ну, что я буду ждать, но я проведу сам. То есть, вся проблема в том, что он не ответил. И вот эта вот тишина, она стала роковой. То есть он, получается, что ему учитель сказал, жди. Он мог сказать, извините, Гуру Махарадж, но у меня такая ситуация, что я не могу ждать. Вы сами понимаете, что жить быстротечно, а вдруг я завтра помру. Вы же меня сами этому учили, Гуру Махарадж, правильно? То есть он мог бы ответить. Тишина. Вот эта вот тишина психологически, понимаете, какой-то элемент обиды к кшатрия. Кшатрию сказали, да, да, я к тебе приду, но потом. Потому что у меня другой заказ сейчас, понимаешь, более важный, более дорогостоящий. Ну так, если современным языком говорить, да? Любого кшатрия это, естественно, заденет. Ничего себе, я тут царь, да, меня тут на второе место ставят. Вот, то есть такой тонкий психологический элемент. Он не ответил. Не объясняется, почему. Ну, можно предположить, почему не ответил. Прабхупада объясняет, да, что он понимал философскую истину, но он ведь мог об этом сказать. Он не сказал. То есть вот какой-то, так сказать, элемент микрообиды, он как тормоз, раз, и я надулся, и когда надулся, я молчу, правильно? Я надулся, я молчу, не говорю. Я думаю себе что-то свое, а другие думают свое. И потом, когда мы опять встречаемся, он со своим, а что-то мы друг друга не понимаем. А потому что мы молчали там, где не нужно было молчать. Ему надо было сказать что-то, сказать, открыть себя и все. Итак, значит, развивалась эта ситуация. И, в общем-то, мы не можем Махараджу ни в чем обвинить. Он, так сказать, просто учитывал время. Говорится, что великие души, они не тратят время зря. Вот, и Васиштха великий, но он не единственный, поэтому он привлек других этих самых жрецов. И они провели эту яги. И вот теперь уже дальше сюжет развивается. Значит, Васиштха провел ягию для Индры. Возвращается к ними, к своему, так сказать, заказчику номер два. А там уже все. У них уже все закончилось. И он говорит, как так вообще? Что за вообще наглость такая, да? Вот, то есть, другой перекос со стороны брахмана, который тоже может иногда считать, что ну я тут великий брахман, все должны меня слушаться, там цицы все вообще, все на цыпочках ходить, да? И он с таким ожиданием, что сейчас будет еще вторая яги, все, он подготовился, а там уже приезжает, а пир закончился. То есть, такая неожиданность, да? И он в таком состоянии проклял своего ученика. Пусть же бренное тело ними, возомнившего себя мудрецом. Опа. Видите, то есть, когда это самое, кшатри начал действовать тоже независимо, возомнил себя мудрецом. Но он вспомнил эту мантру, да, которую Прабхупада приводит, и все, возомнил себя мудрецом. Ах так, тебе не нужен больше учитель, да ты сам уже мудрец великий, ну получай. Вот, то есть одновременно правда и неправда существует, понимаете? То есть правда в том, что кшатри, царь, ученик, он уже слушается учителя. Неправда в том, что учитель тоже может куда-то съехать, понимаете? И Прабхупада об этом говорит, что Васиштха, прельстившись более богатыми дарами Индры, немножко забыл о своих обязанностях. То есть правда и неправда одновременно. Каждый из них одновременно прав и неправ. Вот это то, что сложнее всего понимать, понимаете? Когда правда и неправда, вот они рука об руку идут в жизни, понимаете? Вот, правда, с одной стороны, состоит в том, что ними должен был слушаться своего учителя. Неправда состоит в том, правда состоит в том, что он не мог ждать, потому что он осознавал быстротечность времени. И поэтому, с одной стороны, он должен был слушаться, но с другой стороны, он не мог послушаться, потому что ситуация вынуждала к другому. Понимаете? И то, что выглядит с точки зрения ними правдой, то выглядит уже какой-то неправдой или адхармой со стороны Васиштхи, да, вот этих всех вещей. То есть, как сказала царица Кунти, все, она сказала в первой песне Шримад Бхагавата, 8 глава от молитвы царицы Кунти, она говорит одну очень важную вещь, она говорит, все, абсолютно все конфликты возникают на социальной почве. Социальная почва обозначает, кто тут главный. Социальная почва всегда обозначает, кто кого должен слушаться. Вот это называется социальная почва. Потому что социум, он всегда иерархичен. В социуме всегда младшие, старшие, более уполномоченные, менее уполномоченные, более наделенные ответственностью, менее наделенные ответственностью. Вот это социум, он всегда иерархичен. И вот эти вот, это всегда порождает сложность отношений. Философски можно сказать, что ними был прав, не нужно ждать, да? Вот. Социально он, может быть, был не очень прав, потому что все-таки тебе учитель сказал, жди, значит, жди, да? И вот эти вот вещи, они вступают в противоречие.
материальный порядок, духовная необходимость, вот такие вот сложности возникают, да? Вот. И дальше теперь, значит, Васиштха приходит, он должен, он в гневе был, конечно, потому что все-таки его же ними пригласил. И он не сказал, что я тогда другого брахмана. Понимаете, вот то, что он тогда промолчал, если бы он сказал, ну ладно, Васиштха, я понял, у тебя сейчас более приоритетная задача, вот тогда мы уже решим сами, можешь не волноваться. И тогда бы Васиштха сказал, ну ладно, и не приходил бы. А поскольку он промолчал ними, ничего не сказал, то у Васиштхи осталось впечатление, что все-таки его там ждут. Понимаете? Вот так вот в нашей жизни происходит. Вот эта вот маленькая тишина, недоговорочка, она, так сказать, роковым громом потом разразилась, эта тишина. Понимаете, этими обоюдными проклятиями разразилась. Вот, то есть создано было неправильное представление, неправильное ожидание. Если бы он сказал, я тебя понял, но ждать я тебя не смогу, потому-то, потому-то и потому-то. Тогда бы полная была ясность у Васиштхи. Каждый подумал что-то свое, именно из-за того, что вот, сказать, ними все-таки не проговорил эту правильную фразу, не создал правильных ожиданий у этого самого у Васиштхи. Ними не проговорил, да. Вот. И теперь Васиштха со своими ожиданиями, что его все-таки ждут, приходит туда, а выясняется, что его там уже не ждут. Все. И поэтому, естественно, так сказать, у него вот это вот какой-то гнев, как так, ученик ослушался и так далее. Ну и проклятие суровое, да, пусть бренное тело ними, возомнившегося мудрецом, то есть попытавшегося действовать в другой роли, независимого, да, мыслителя, вот, пусть оно пойдет замерто. И далее говорится, что Махараджа Ними, которого незаслуженно, здесь я не помню, Адхарма Вартине. Адхарма Вартини, слово в 5 стихе, перевод Прабхупада, забывшему об устоях религии и проклявшему ни в чем не повинного ученика. То есть здесь в тексте имеется в виду, что все-таки больше был неправ Васиштха. Больше был неправ Васиштха. Вот. И он, значит, в этом состоянии гнева, вот он проклинает своего ученика. Но проблема была, не проблема, вернее, а ситуация была такова, что Ними он был, согласно стиху 6, Адхьятма Ковидах, в полной мере владевший духовным знанием. Вот, и поэтому, когда, значит, этот самый Васиштха проклял его, говорится, что он покинул тело, и дальше ничего о нем не говорится. То есть, если он покинул тело в полном осознании, ну, мы знаем, что происходит с такими людьми. А когда Ними проклял Васиштху, тоже по такой же инерции запустил, он говорит, что Васиштха тоже покинул тело, но потом родился из семени Митры и Варуны и так далее. Вот, то есть получается так, что по сути, по духовной квалификации, Ними оказался выше, чем Васиштха. Потому что Ними оставил тело с полным осознанием духовным. И здесь не говорится о том, что куда-то он там вернулся. Вот, а Васиштха, который более высок по статусу, брахман, да, но который, допустим, плескался на деньги, там все эти вот разные вещи, да, вот, он потом возродился. То есть это обозначает, что какие-то сохранились определенные желания, привязанности, какие-то дела еще в этом мире остались, поэтому он за ними, так сказать, и вернулся эти дела всегда делать. И так интересно, есть еще вот в комментарии к этому стиху Прабхупада пишет, что по законам религии брахману нельзя быть жадным. Однако в данном случае Васиштха, прельстившись более щедрыми дарами Царя Небес, пренебрег просьбу Махараджа Ними, который жил на земле. А когда Махараджа Ними провел жертвоприношение с помощью других жрецов, Васиштха незаслуженно проклял его. Тот, чья деятельность осквернена, утрачивает свое могущество, материально или духовно. Это вот ключевая фраза комментария. Что брахман должен быть бескорыстным, это его квалификация. Вот, бескорыстным и при этом удовлетворенным всегда. Где-то, по-моему, не помню, 10-й, 11-й, в общем, в конце Шримад-Бхагаватам, 10-11 песни Шримад-Бхагаватам, там говорится такой интересный стих, приводится, по-моему, я не помню уже кто говорит его, кажется, Нарада Муни, если я не ошибаюсь, он говорит, что, значит, брахман, недовольный своим материальным положением, подобен треснувшему кувшину, из которого постепенно вытекает вся вода, подобно этому он также недовольный, с течением теряет все свои качества. Понимаете, да, как вот из треснувшего кувшина, маленькая трещинка, но вода из него уже сочится. То есть, значит, ее становится все меньше, меньше и меньше этой воды, да, и в конце концов он опустеет. Вот точно так же положение брахмана в обществе достаточно такое уникальное, исключительное, потому что их, во-первых, немного, они на виду, потому что они такие люди, ну, так сказать, видны, их, за их мудростью к ним приходят люди, просят их совета, цари к ним обращаются. Их немного, они на виду, и поэтому, скажем так, их качества, они тоже на виду, как они себя ведут, как они что они говорят и так далее. Вот. И одно из качеств брахмана – это как раз удовлетворенность. Какое там у него материальное положение, это не имеет большого значения, потому что брахмана не занимается впрямую экономической деятельностью, то есть, скажем так, по своему социальному статусу и экономическому статусу, они находятся на божественном поддержании, вот так. То есть они живут вот по принципу, ну что Господь послал, того и достаточно. Вот это брахманическая, так сказать, идея, это их экономическая программа. Вот как значит, в свое время Хридаянанда Махарадж привел интересно в подобном контексте стих, вот 9 глава, 22 стих, где Кришна говорит. Значит, там до этого в 21 стихе говорилось о тех, кто поклоняется полубогам, и все, чего они достигают, это вот райских небес, потом опять падают. Он говорит, но тем, кто постоянно медитирует на мою трансцендентную форму с любовью и преданностью, я даю все, что им не хватает, и сохраняю то, что они имеют. То есть, как бы на противопоставление. Те, кто, значит, находится в рамках кармаканды, это одно. Что заработали, то получили, потратили, опять заработали, опять получили. Он говорит, но те, кто медитирует на мою трансцендентную форму с любовью и преданностью, их я сам поддерживаю. То есть, вот это, скажем, ну, идеальная позиция, так сказать, для брахмана. То, что Хридаянанда Махарадж говорит, это наша экономическая программа. Говорит. То есть, мы не занимаемся специально там, какой-то экономикой. Вот, ну, сказать, а вот те, кто живут духовным, им не о чем беспокоиться, потому что йога-кшема вахами ахам, то есть Кришна буквально сам приносит. Вахами обозначает вахан. Вахан – это машина, то, что средство доставки буквально, да, вахан. Он говорит, йога-кшема вахами ахам. Я сам вахан, говорит, я сам им приношу, я сам доставляю им все необходимое. Вот, как это будет через кого-то, это уже не имеет никакого значения. То есть, по идее, для чистого брахмана вот это и есть платформа его экономического существования. Тот, кто, допустим, не очень верит, то есть тот, чей уровень преданности, чистоты немного ниже, вот, ну, люди разные бывают, и брахманы разных уровней, в общем, все бывают разные, и разные, и вайши, и разные, и кшатри, все разные бывают. Вот точно так же брахманы разные бывают, чей уровень преданности, допустим, чистоты немного ниже, они уже, так сказать, требуют для себя, ну, может быть, какой-то большей, что ли, там, не знаю, стабильности экономической, каких-то таких более понятных механизмов и так далее. Вот. Но особенностью такого поведения является то, что если в сердце брахмана появляется вот эта вот некоторая какая-то жадность и какая-то расчетливость, там я получил то, здесь я получу все, ага, у меня будет столько-то, столько-то, так, все. Это нормальное мышление для вайши, это нормальное мышление для кшатрия. Вот. Но для брахмана это не совсем то, что от него, так сказать, ну, требуется. То есть его статус, он, по идее, должен быть... Его статус определяется его чистотой. Если мы имеем высокий статус, но не соответствующее мышление, допустим, какие-то привязанности, тогда вот это и называется демоническая варнашама, против которой все и бунтуют, да? Когда, так сказать, было время, ругали, так сказать, там, катили бочку там, и на патриарха там, за какие-то дорогие его часы, и то, и все. То есть, когда, допустим, личности, которые, по идее, должны быть ближе к Богу, наиболее отрешенными, когда их вот уличают в каком-то таком не совсем вот в этом положении, это вызывает сильное такое раздражение, потому что люди другого ожидают от людей духовно возвышенных. Вот. И поэтому здесь вот такая вот ситуация, что... Похоже, вот по комментарию Прабхупады, что Васишка пал жертвой вот этого всего, какого-то, так сказать, что ему выражает везде почет, что он на расхват, что он такой великий брахман, жрец, все прочее. Вот. При этом Васиштха, он не был чистым преданным. Он, естественно, знал существование Бога, но в его, так сказать, понимании был некоторый элемент персонализма, что-то такое было. Вот. И поскольку он не был чистым вайшнавом, то вполне естественно, что он мог пасть вот этой жертвой такого осквернения. Вот. И здесь говорится, что тотчас деятельность осквернена, утрачивает свое могущество материальное и духовное. То есть вот это вот осквернение, пускай даже оно, может быть, такое небольшое было, да, вот оно уже побудило его вернуться в этот материальный мир. И сказать, уже его статус, он не столь уважаемый. То есть деятельность осквернена чем? Чем деятельность оскверняется? Она оскверняется мотивацией. То есть, для чего человек совершает ту или иную деятельность? Вот это оскверняет. Либо, наоборот, очищает. То есть, мы знаем, что чистые мотивы очищают все. Грязные мотивы, даже какое-то хорошее, благое дело, но если оно делается с какой-то целью не очень чистой, эти мотивы, они рано или поздно вылезают. Если им становится очевидно, и начинается какая-то критика, какое-то недовольство там, и так далее. Вот, поэтому вот здесь, так сказать, сплошная психология. Как бы не ругали психологию некоторые, вот здесь сплошная психология. Вот, никуда от нее деться невозможно, вот, потому что ум и разум и чувства работают в определенном режиме. Вот, и мы знаем, что есть духовная энергия, материальная энергия. Джива, она смешивает материю с духом в разных, так сказать, пропорциях, хитрых, так сказать, таких комбинациях. Вот, иногда эти комбинации выглядят гармонично, иногда эти комбинации выглядят совершенно дисгармонично. Вот, и, конечно, ключом к решению всех проблем является чистая духовность. То есть, вот как Махараджа Ними, он оказался в этом плане более последовательным, хотя он был по социальному статусу ниже. Тем не менее, он проявил такую внутреннюю последовательность. Вот. И поэтому фактически здесь не описывается о его, так сказать, там, какое-то возрождение, реинкарнации, что, хотя он попал под проклятие, вот, но тем не менее он оставил тело в чистом сознании. Вот. Поэтому, конечно, путем к решению всех проблем является чистая духовность. То, о чем, собственно говоря, Кришна и говорит в 15 главе Бхагавад-гиты, когда он описывает материальный мир, как древо баньян, вот с этими корнями, идущими вверх. То есть корни материального существования начинаются сверху, оттуда, из духовного мира. Вот от этого нашего, так сказать, отхода небольшого. Вот, и потом все больше, 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 больше. И он говорит, что нужно срубить это древо под корень. Мы говорили немножко, так сказать, в это воскресенье о вероятных, так сказать, причинах падения души и так далее. Я приводил этот афоризм, что, который Прабхупада прямо на обложке своего журнала «Back to God», что Кришна подобен солнцу, Майя подобна тьме. Там, где находится солнце Кришны, там нет тьмы Майи. Да? Все. Вот так, да? С другой стороны, мы приводили другой пример, что когда Вьясадева в медитации увидел Кришну, увидел Майю рядом, но за спиной. Он за спиной. То есть, когда говорят, что Майи нет, да, ее нет рядом, скажем, она за спиной. Возле Пури, Джаганнатха Пури, есть такой городок, называется Конарк, там храм солнца, очень красивый такой комплекс. Вот, правда, он сейчас уже там разваливается, потому что там, сказать, в свое время этот Васко да Гама, великий этот португальский первооткрыватель, они там убрали эти магниты, на которых все там держалось, там этот Сурья Дев, Бог Солнца, он в воздухе висел благодаря магнитам сверху. Они все это убрали, магниты, так сказать, стырили. Сейчас эта конструкция маленько разваливается, там нутро все закрыли для посещения. Но комплекс красивый, Конарк. Но я о чем говорю? О том, что Конарк — это храм Солнца. Вот. А там до сих пор календарь потрясающий, который до секунды точно показывает время, а календарь просто вот чакра вырубленная на камне, и там в зависимости от движения солнца можно понять, сколько сейчас времени, всяких часов. То есть там очень точно все сделано. Вот, но я к чему рассказываю? Потому что там есть храм солнца Сурья Дева, и рядом храм его жены. А жену бога солнца, знаете, как зовут? Чая, тень. Теперь представьте себе бога солнца и его жену тень. А какая тень на солнце может быть? Вот так, понимаете? То есть вот он Кришна, а там, где Кришна, там нет Майи. А где она? За спиной. То, что я Вьясадева в медитации видел. Бог солнца, сияющая личность. А жена его кто? Тень, чая. Как это все понимаете? Очень трудно, понимаете? Такова реальность. Можете поехать и посмотреть. На храм Сурьи, храм Чаи. Муж и жена, понимаете? Муж и жена, они рядом? Рядом. А как может быть солнце и тень рядом? А как может быть Кришна и Майя рядом? А вот так. Вот поэтому малейшее, так сказать, отклонение, какой-то элемент нечистоты по отношению к Кришне, тут же Майя схватывает, понимаете? Как это происходит, мы не понимаем. А вот так же, как Сурья и Чхая живут, солнце и тень, понимаете? Вот так же Кришна и Майя. То есть мы видим, что некоторая нечистота Васиштхи, как брахмана, какой-то элемент имперсонализма, который имперсонализмом всегда рано или поздно оканчивается материализмом. То есть, хотя мы знаем, что имперсонализм в таком в лучшем варианте может увести душу в брахман, да, дать ей освобождение, но мы знаем, что все эти личности в брахмане, не достигшие чистой преданности, потом опять возвращаются в материальный мир. То есть имперсонализм – это предварительная ступень к обратному возвращению в материальный мир. Вот, поэтому вот эта нечистая преданность Васиштхи Богу, элемент имперсонализма, он привел его к новому рождению. Вот и все. На этом мы закончим. У меня Мадхурнатх попросил сегодня закончить раньше, но сегодня комиссия будет, поэтому в 9 мы должны закончить. Если есть какие-то вопросы, 1, 2, давайте.
Да.
А, несмотря на то, что мы видим один ученик, другой учитель, другой ученик, тем не менее отношения между ними не были близкими. Потому что когда есть близость, определенная дружба, в то же время преданность, бхактах, сакхах, то нет места для недопонимания. Ученик может любой свой вопрос, сомнения, не боясь того, не стесняясь, в общем-то, выразить гуру, не боясь его когда-то критиковать чего-то еще, а гуру, не обижаясь на это, готов проявить любовь к нему, снисходительность, объяснить любые ему вопросы, даже с элементом вызова по форме, как кажется. И похоже, что их отношения не были столь близкими, как гуру ученик.
Да, похоже, что это были такие более формальные отношения. И формализм, он и приводит к тому, что все разваливается. То есть нет четкой платформы для отношений. А основой для отношений всегда является открытость. Всегда какая-то. Если какой-то элемент открытости ему сказали, он промолчал, все, какие могут быть отношения? Отношения всегда означают открытость. Еще? Да.
Деградация общества, получается, начинается с брака.
Естественно. Ну, как вот говорит эта пословица, что рыба гниет с головы, конечно, брахманическое сословие, оно и деградирует. Так оно всегда и бывает. То есть сначала отклоняется сознание, правильное понимание. То есть таким образом варна брахмана превращается в касту. Варна обозначает, что он исполняет свои обязанности. Каста обозначает, что он требует свои права. Вот, то есть и кастовая система, она реакционна. А варна-шрама – это, наоборот, так сказать, система прогрессивная. Варна-ашрама-дхарма, то есть дхарма – ключевое слово, все исполняют дхарму. Вот. А когда варна превратилась в касту, не по качествам, а по рождению, если кто-то родился в какой-то там семье, вот оттуда все и начинается, да, не обладая этими качествами. Прабхупада говорит неоднократно, то, что вы родились в семье адвоката или врача, еще не делает вас автоматически врачом и адвокатом. Это создает некие предпосылки, но вы должны обучиться. И только когда вы обучились, тогда вы можете называть себя адвокатом или врачом. Вот, поэтому то, что человек родился в семье брахмана, это хорошая предпосылка. Но она не является гарантией. Вот если человек попал под какое-то дурное влияние и проявляет, ну, другие совсем качества, при этом нося брахманский шнур там, и так далее, вот с этого и начинается все, понимаете? С этого все и начинается. Да.
Почему все-таки в нашем обществе вот эта вторая инициация, это больше какая-то?
Еще раз, что?
Почему в нашем обществе вторая инициация, это больше, ну, характеризует не качество человека, а какое-то, видимо, как поощрение или что-то, потому что чаще всего люди, они не обладают качествами. Иногда это просто
почему вторая инициация в нашем обществе, она более такая, как говорится, поощрительная. Но это не всегда так. Я думаю, никто статистику не проводил. Вот, поэтому мое понимание второй инициации очень простое. То есть вторая инициация Гаятри Мантра, она нужна тем людям, которые занимаются брахманическим служением. Брахманическое служение – это, во-первых, так сказать, кухня пуджа, то есть все, что связано с огнем. Вот, то есть, согласно ведам, огонь – это не просто какой-то там огонь, да, соединили, там, чиркнули спички, вот вам огонь. То есть это проявление определенной стихии, это агни-дев, это фактически полубожественное проявление. Поэтому с огнем могут взаимодействовать только люди, которые имеют, так сказать, посвящение, они могут готовить на огне, они могут проводить пуджу и так далее, то есть там есть специальные мантры и так далее. Вот. То есть такие формы, как пища, поскольку ее принимают люди все, и сознание повара, и сознание пуджари, оно входит туда. Поэтому такими формами брахманического служения, чтобы заниматься, они очень важные. Вот. Или, допустим, проповедник, да, он говорит на многих людей, то есть его сознание, его правильное понимание передается многим людям. Вот. Поэтому люди, которые занимаются вот таким брахманическим служением, им она рекомендуется, так сказать, мантра, как требующая, то есть брахманический образ жизни уже, да, то есть чистота, все, такая дисциплина, гайтри 3 раза в день там, и прочие разные вещи. Ну, то есть брахманы, считается, по стандарту должны быть, ну, так сказать, немножко выше, чем все остальные. То есть, потому что само их служение, оно требует вот такого подхода. Вот. Людям, которые этим служением не заняты, она, ну, грубо говоря, извините, как коровье седло. То есть зачем она? Корова, она хороша без седла, понимаете? Но если вы лошадь, вот тогда вам нужно седло, понимаете? То есть вот лошади нужно седло, а корове оно никак не нужно. Вот, то есть Прабхупада нигде не говорит, что вторая инициация является обязательной. Милость гуру является обязательной, ее вполне можно получить через харинаму, дикшу и так далее. В отдельных случаях мы видим, что люди получают милость Бога и даже не получая этой инициации. Я приводил пару лекций назад в воскресенье, например, с этим Джорджем Харрисоном, который хотел получить инициацию. Он говорит, может быть, нужно. Прабхупада говорит, не надо тебе это. И как оставил Джордж Харрисон тело? А? С шалограммом на сердце, Мукунда Гусами перед ним повторял джапу, Рави Шанкара играл на ситаре. Ну кому так повезет вообще, понимаете? Ну кому так повезет? Понимаете? Вот человек, который не следовал регулирующим принципам бхакти-йоги, но он работал для Кришны. Третья категория, понимаете? То, что вот мы разбирали, 8 стих 12 главы, там уровень Уттамадхикари, 9 стих, уровень садхаки и уровень, так сказать, работающего для Кришны. Он был в той категории, понимаете? Кришна говорит, но действуя так, ты достигнешь совершенства. Почему все должны обязательно стать брахманами? Где такое написано? Я такого не читал. Понимаете? То есть мы можем предлагать людям, вдохновлять, но не толкать людей, которые естественным образом находятся на другом уровне. Более того, Прабхупада же говорил, прими гуру, да? А ему он сказал, тебе не надо это, то есть ты принял, тебе не нужно это формально, ты же не сможешь следовать, ты будешь оскорбления совершать, нарушая свои обещания, которые ты не сможешь следовать. Зачем тебе? Твой уровень работает для Кришны. Кришна говорит, действуй так, ты достигнешь совершенства. Это его естественное состояние. Для него так естественно жить, понимаете? Мы же все хотим вот в брахманов превратить, выломать руки, и все должны быть брахманами. Ну, а не получается так. Все, у нас время вышло. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.